Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгень. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с тренером, трейдером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые оказали наибольшее влияние на мировые фондовые рынки. Привет, Фуад!
Привет!
Опись Protocol сдал-принял. Национальное бюро экономических исследований объявило, что США впали в рецессию. По мнению этой организации, это частная организация, в феврале завершился цикл роста экономики, который длился 128 месяцев, и начался в кризис, то есть в июне 2009 года. И после февраля ВВП начал падать от своего пика, что, по мнению этой организации, является началом рецессии. А у меня вопрос, эти ребята не поторопились? Ведь рецессия, мне казалось, что это два квартала ВВП, когда они падают.
Да, формально они поторопились. На самом деле, ты прав, два квартальных снижения подряд именуются рецессией, всегда так было, всегда эта методология применялась вот этим NBER, Бюро экономических исследований, Национальное бюро. А в этот раз, как они объясняют, ситуация совсем не такая, как обычно. Причиной послужили не какие-то экономические события, ну, допустим, перепроизводство, ипотечный кризис или слишком высокие ставки, которые свалили экономику. В этот раз был всем известный вирус, и Бюро экономических исследований посчитало, что можно отойти от привычных технологий, методологий расчета и признать кризис уже сейчас. То есть, рано или поздно они его признают. Если во втором квартале поступят данные о снижении ВВП, и это произойдет не раньше, чем в июле, потому что ВВП можно посчитать только по окончании квартала. 19-й год, 4-й квартал не считается. Это самый пиковый. Кстати, это бюро сообщило, что самый высокий, или так скажем, пик роста экономики, если брать по кварталам, это был 4-й квартал 2019 года. Но если брать месяцы, то это февраль 2020 года. Так вот, придется ждать первый квартал снижения, второй мы узнаем в июле, причем сначала будут первоначальные оценки, ну, вы знаете, ВВП считать не так, просто по всей Америке, да, потом будет пересмотренная цифра, пересмотренные данные, и в конце уже final, как они называют, конечные цифры, и мы узнаем не скоро, поэтому эта организация посчитала нужным уже сейчас объявить, что по другой методологии, учитывая массу факторов, это и производственные какие-то факторы из области производства, и безработица, она очень важную роль играет, ну и массу других факторов они учли, посчитали, решили, что даже если ВВП восстановится, даже если двух подряд снижений ежеквартальных не будет, то это уже рецессия.
А это вообще важный показатель? За этим следят? Для рынков это имеет значение?
Я думаю, нет. Даже сказал бы, совсем нет. Это скорее важно для каких-то академических исследований, для каких-то наблюдений, статистики, для того, чтобы в будущем было понятно, что, когда, где было, как постфактум себя вели рынки, занятость. То есть вот здесь и сейчас решение NBER о том, что рецессия, да или нет, это еще не рецессия, на рынке, на инвесторов никак не повлияет, скорее всего, потому что инвесторы уже в марте решили, что это рецессия, скинули все акции, и в том же марте, в начале апреля решили, что все позади, начали покупать акции. И вот до вчерашнего дня, до четверга 11 июня 2020 года, рынки очень даже неплохо росли, совсем с небольшими какими-то коррекциями, и вот вчера произошло падение, ну, достаточно мощное, но мы все еще где-то наверху, не то чтобы второе дно, но снижение было на 6% по S&P, по Dow, в среднем там 5-6%, это достаточно сильное снижение. Слава богу, сейчас фьючерсы уже показывают на премаркете рост. Вот через час откроются рынки, и, скорее всего, откроются в плюс.
А для того, чтобы использовать этот рост, можно использовать компанию Admiral Markets, спонсора нашей программы. Admiral Markets – ведущий онлайн-брокер, дающий доступ к тысячам различных инвестиционных инструментов. Акции, валюты, CFD, ETF. Какую бы непревзойденную стратегию вы ни придумали, чтобы обыграть всех на рынке, подходящий инструмент вы сможете найти на платформе Admiral Markets. Admiral Markets – 19 лет надежности. А между тем, рынок США, как ты уже сказал, в последнюю неделю падает, но до того, как он начал падать, он же обновил рекорды. Да, то есть как будто бы никакого ковида не было. Правильно ли я понимаю, что инвесторы на фондовых рынках решили, что кризис закончился?
Похоже, что они решили это давно. Вот мы до этого говорили об экономическом росте, и не знаю, говорил я об этой цифре или нет, но этот рост был самым длинным в истории человечества, в истории США, с 1854 года. Рост, цикл роста экономики, мы сейчас говорим об экономике, длился 128 месяцев. Предыдущий рекорд был в 91 году, этот цикл длился 120 месяцев. Так вот, сейчас уже, когда в марте инвесторы в страхе распродавали акции и все очень сильно упало, инвесторам не обязательно быть вечными быками или вечными медведями. Они же, толпа же решила, что чрезмерно сильное было падение. Не знаю, тогда они недооценивали силу вируса, силу кризиса, который был вызван вирусом, или как раз все прекрасно понимали, но эта толпа, это истина последней инстанции, и та же толпа бросилась скупать все акции. Они решили, что все прошло, все позади, и с тех пор акции только росли, 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 до вчерашнего дня они росли неплохо. Что случилось вчера, я думаю, факторов несколько. Да, отвечая на твой вопрос, инвесторы решили, что все позади, экономика будет восстанавливаться медленно, быстро, с небольшими там паузами, падениями, но худшее позади. Что вчера произошло? Ну, во-первых, тут, например, по Флориде есть статистика дневных, статистика по заражениям, да, ежедневным. Вот посмотрите. Понедельник 966, вторник 1096, среда 1371, четверг 1698. Вот такая пошла...
Устойчивый рост.
Да, вторая волна. В некоторых странах уже есть вторая волна, но это, скорее всего, связано с тем, что, наверное, не очень грамотно выполняли все предписания, люди и так далее. Но сейчас речь не об этом. Как драйвер... Возможно, рынки испугались. Когда вы растете 2 месяца и прирост, вот как ты говорил, рекордный, очень сильно выросли акции за какой-то короткий промежуток времени, апрель-май, да, начало июня, у инвесторов появляется, у спекулянтов или как угодно их называйте, появляется такое желание, искушение сбросить синицу в руках, да, держать, нежели ждать журавля в небе. Возможно, этот фактор сработал. Малейший страх... А ведь кризис начался и обвал рынков начался именно из-за страхов из-за пандемии. Вот вам еще один намек на то, что кажется, мы не сильно справились с карантином. Ну, человечество или конкретно штат Флорида или отдельные страны, неважно. Вот и скинули. Второй момент. Возможно, никакие поводы, никакие причины даже не нужны были. Просто коррекция, немножко нервная, да, немножко резкая в один день. Ну, вообще-то до этого рынок тоже падал. Это не произошло прям все в один день. Если открыть индекс S&P, давайте, чтобы не быть голословным, я посмотрю, что у нас происходило. Да, 3 дня подряд красные свечи. Вот сейчас уже 1,6% рост от этого дна. 3000 пунктов, коснулись 3000 пунктов. Там, кстати, такая линия психологическая проходит, да, вот эти по S&P 500 индексу. 3000 пунктов, такая неплохая поддержка.
Линия сопротивления?
Поддержки скорее, потому что это же внизу. Линия поддержки на этом уровне. Ну и чуть ниже, может быть, еще можем пройти. Нет, пройти-то можем куда угодно, просто локально в моменте вот есть такой барьер. Возможно, большое количество инвесторов, которые не успели купить, или вышли на пике 3200 и выше, желая прикупить дешевле. Люди, которые были далеки от рынков, ну, я уже сказал о них, не успели купить или только сейчас узнали, что, оказывается, биржи упали. Будь то миллениалы, поколение Z, да кто угодно, хедж-фонды осторожные, возможно, они не дадут рынкам слишком сильно упасть. Понятное дело, что экономику закрывать, страну закрывать больше не будут. Во-первых, это неэффективно. Мы видим, что и первые-то карантины не во всех странах соблюдались так хорошо. Вот я, кроме себя, я никого не знаю, кто сидел эти 2 месяца дома, занимался своими делами, работал, кучу интересных проектов намутил, так скажем. А все остальные и гуляли, и занимались делами. Ну, не у всех же дела за компьютером, людям реально нужно. Так вот, Во второй раз вводить жесткий карантин, наверное, власти не будут. Например, министр финансов США сказал такую фразу. Во второй раз мы экономику закрывать не будем, и, скорее всего, они попросят Конгресс о новых вливаниях, государство будет помогать. Напрямую на рынках это будет делать ФРС, или это будет помощь. Ну, в общем-то, желание у правительства и Центрального банка дальше помогать есть. Хотя ФРС, вот заседание было вторник-среда, я не увидел каких-то четких сигналов, ну, я и не особо-то их слушал, но...
А разве там не была фраза, что учетная ставка не будет подниматься до 2023 года?
Была, но никто не сомневался, что ее собираются поднять уже через полгода или год. Я лично не сомневался в том, что она и весь 2020 год, и 2021 год будет низкой. Ну да, 2023 это достаточно много, это почти 3 года. Но смотрите, инфляции нет. Основной страх, основной риск от долгих периодов низкой ставки – это риск инфляции. Да, риска инфляции сейчас пока нет. Инфляция на уровне там, около нуля, где-то даже дефляция. А целевой уровень, например, Европейского центрального банка или Банка Англии, да, по-моему, даже и ФРС – 2%. То есть до 2% нам еще расти и расти. Так что да, сам Бог велел держать ставку на низком уровне, делать QE, количественное смягчение, помогать банкам через ликвидность. Это очень действенный способ. Собственно, на этом рынке и росли. ФРС с марта уже выходит на рынок, помогает финансовой системе. Не то чтобы банкам. Банкам звучит как-то не очень. Да? А именно финансовой системе ликвидностью. Центральный банк, выкупает облигации у участников, будь это банк или кто-либо другой, и отдает им вместо бумаг живые деньги, которые идут дальше в экономику, кому-то кредитом, кому-то, чтобы убыток покрыть, ну, по-разному. То есть это и называется мягкая монетарная политика. Ну и вместе с низкими ставками пока это работает.
Смотри, а если Национальное бюро экономических исследований вот объявило, что закончился мегаэкономический цикл, логично предположить, что начался новый. Означает ли это, что сейчас самое время покупать акции просто потому, что мы в начале цикла и, соответственно, выше нас только горы?
Есть такая идея, есть такая теория предположения. Ну, я не возьмусь сказать, где мы, никто не возьмется сказать, потому что будет через 15 секунд, мы даже не знаем, что уж говорить о долгих трендах. Но можно предположить вот что. Да, действительно, если этот кризис миновал, я даже больше говорю не об экономическом кризисе. Рано или поздно с ним все решится. Центральные банки будут что-то делать, правительство, низкая налоговая база, еще что-то. Ну, инструментов не миллион, но есть. Речь идет о пандемии, речь идет об этой эпидемии, вирусе. Если не будет второй волны, мы забудем, что такое этот вирус, а потом появится вакцина, влияние вируса будет достаточно ограниченным, да, мы справимся с этим общечеловеческим кризисом, то можно предположить, что за ним пройдет и рецессия, за ним последует рост ВВП, корпоративных прибылей, да, в каких-то странах он будет ниже, этот рост ВВП, в каких-то выше. Но если мы говорим об американском фондовом рынке, а он у нас король всех фондовых рынков, то да, стоит предположить, что следующий цикл уже начался. Те, кто не купил акции, опоздали. Ну вот индекс S&P был 2200, да, в моменте один день всего, но был, а сейчас 3050. Да, стоит предположить, что следующий цикл роста переплюнет, так скажем, предыдущие пики, это S&P 3400 индекс, уровень индекса, и следующие 7, 8, 9 лет, ну или 128 недель, как в прошлый цикл роста было. Так вот, следующие 128, я недель сказал, месяцев мы будем расти. И это, если не дно, то достаточно низкие уровни. А именно под эту идею люди закупаются акциями, но тут есть еще один момент, который не сильно радует. Посмотрите, если это дно, если это низкие уровни, то почему коэффициент цены к прибыли, соотношение price earnings, так называемый, оно такое высокое? Price earnings сейчас 32-34, где-то в этом районе, 32,6, по-моему. Но это не дешево. Выше было только в 2001-2000, я вот сейчас точно посмотрю таблицу и скажу. Но один раз, ну, максимум два раза было выше. Вот у меня как раз таблица перед глазами. И здесь черным по белому видно, что P-ratio Шиллера, это немножко видоизмененный, доходил до уровня там почти 40 плюс, 40 с чем-то в марте 2000-го. Это был пик, это был пузырь доткомов, да, по S&P, наверное, они считают, в S&P тоже были технологические акции. Даже в 2007 году мы были ниже, 26-27 был P, а сейчас 32,5, 32,6. Ну, то есть, есть все-таки фактор, который не позволяет нам говорить о дешевизне на рынке акций, о том, что прям нужно скупать, все акции очень дешевые. То, что они в цене упали, еще не значит, что они абсолютно дешевые в относительных величинах. Но, с другой стороны, прибыли компаний упали, цены не так сильно пострадали, как прибыли компаний. Если этот процесс временный, то прибыли догонят цены и P-ratio упадет. Ведь что такое P-ratio? Это числитель разделить на знаменатель. Вот числитель – это цена. Да, она вернулась в район 3000, а прибыли еще не вернулись. Earnings, то, что в знаменателе вот этой формулы, они еще не вернулись на прежние уровни. Но если они вернутся, кризис эпидемиологический или какой-нибудь экономический позади, то прибыли подрастут и P-ratio снова упадет на приемлемый. Но сейчас он все-таки не низкий. Поэтому покупать надо выборочно, заниматься так называемым стокпикингом, не бросаться брать все, что торгуется на бирже, недооцененные бумаги. Но тут нужны знания. К сожалению, если вы броситесь покупать все, что торгуется на рынке, вы рискуете купить и дорогое, и дешевое. Поэтому вот так.
Да, фраза «к сожалению, нужны знания» звучит хорошо. А теперь, после того, как мы поговорили о глобальном, спустимся чуть-чуть больше на землю, на локальный уровень, и угадайте с трех раз, о какой же компании мы сейчас будем говорить. Банк Morgan Stanley и банк Goldman Sachs понизили свои прогнозы в отношении акций Tesla, посчитав, что нынешняя цена этих акций – она не то чтобы завышена, но она не отражает те риски, которые, по их мнению, сегодня царят на рынке. Там, обращая внимание на то, что снизились цены в Китае и США и так далее. Вот у меня вопрос, это очередные хейтеры не верят в Илона Маска или это трезвый рыночный анализ конкретных бумаг?
Morgan Stanley я бы не назвал хейтерами. У них, по-моему, даже акции Tesla были когда-то. И действительно, их анализ, стоит задуматься о том, что они говорят. Во-первых, посмотрите, я вот открыл данные по компании Tesla. С каждого автомобиля они все еще фиксируют убыток 0,6%, то есть не в плюс продают, да, машину. Ну, понятно, там не те масштабы производства и так далее, просто мы слишком долго это ждем. Если вы краткосрочный какой-то инвестор-спекулянт и хотите прикупить акции Tesla на уровне $1000, вот сейчас 972 из-за вчерашнего падения, 5% потеряли, думаю, наверное, плохая идея. Хотя вот у меня тоже есть знакомые друзья миллениалы, и они вот прямо очень верят в Теслу. Я тоже верю в Теслу, вопрос цены. Я бы вот что сделал. Дороже $800 я даже не трогал бы эти акции, не смотрел бы в ту сторону. Как минимум 20% скидки до $800. Тут еще технически на графике такой уровень сопротивления. Сейчас уже поддержки, мы до него, возможно, дойдем. Если дойдем, там я буду рассматривать. Ну, все равно дорого, да, $800 за акцию, за компанию, которая несет пока убытки, но я точно не из хейтеров и верю в то, что это действительно будущее. Но, с другой стороны, посмотрите, у нас уже конкуренция прям набирает обороты. Если это раньше были классические компании, которые конкурируют с Tesla, потому что начали смотреть в сторону электромобилей, хотя не так удачно, как Tesla, не так удачно, как это сделал Илон Маск, то сейчас у нас появляются даже прям такие настоящие конкуренты в этой индустрии. Не классические старые компании, а прям вот стартапы. Кстати, у Tesla рекомендация всех брокеров, и речь не только о Morgan Stanley, да, средняя рекомендация, она выражается в цифрах. Вот 1 – это строго покупать, 2 – это просто покупать, 3 – это держать, 4 продавать, 5, более агрессивно продавать. Так вот сейчас 3.1, то есть чуть даже хуже, чем держать. В среднем рынок – это Morgan Stanley, Goldman Sachs, Daiwa Securities, JP Morgan и так далее. В среднем их аналитики рекомендуют кто-то покупать, кто-то продавать, но усредненный анализ где-то сходится в отметке «держать» или даже скорее «продавать». Поэтому это не показатель, я не призываю смотреть на мнение топ-аналитиков, как минимум учесть можно, учесть об этом, поговорить можно. И большинство компаний, которые здесь ставили прогнозы в мае, в апреле, в марте по этой бумаге, я выше отметки 1001, это компания JPM Securities, ну, нет, это GMP, не JP Morgan, это GMP какая-то, ну, неважно, выше, чем $1001 за акцию, ни одного прогноза нет, то есть ни одна компания.
Даже Таша?
А Таша очень давно говорила про несколько тысяч, но у нее ориентир, это год 2024, по-моему, или 2022. Так что, да, я скорее согласен с Ташей из, как эта компания называется, ARK, да, ARK Investments, что в очень долгосрочном периоде, если Tesla не уступит в темпах роста, в том, что она делает сейчас и как она делает сейчас, если конкуренция будет умеренной, она даже на руку Tesla, то есть весь мир уже понял, что будущее за электромобилями, он давно уже понял на самом деле, будущее за электромобилями, что именно так мы видим будущее автомобилестроения и использования автомобилей, это будет даже, может быть, больше не управление автомобилем, а, так сказать, автоматизация, то есть роботы будут управлять. Тут еще 5G у нас скоро, вероятно, появится. Так что да, Tesla – это автомобильная компания с очень большими перспективами, технологическими какими-то возможностями, но цена в $1000, я считаю, она дорогая. Два месяца назад было 351, вот тогда надо было брать.
А могут ли как бы старейшие игроки рынка, там немецкий Daimler, BMW, наконец-то все-таки освоить эту нишу электромобилей и, как говорилось в анекдоте, медленно взять все стадо, вынести Tesla с этого рынка?
Пока я не вижу даже намеков на этот процесс, о котором ты говоришь, пока я не вижу ничего такого, что вывело бы эти компании не то что в лидеры, в какие-то даже маломальски топы. Tesla у нас номер один компания по капитализации, она обогнала все автомобильные компании, речь даже не идет об электромобилях, речь вообще идет о автомобильных компаниях, она обогнала почти все, кроме Toyota, там совсем немного осталось. Tesla сейчас стоит 176 миллиардов, хотя я думаю, что на пике, когда акции доходили до, там, сколько было, 1018, 1019 почти долларов, может быть, даже в моменте обгоняла Toyota. Ну, не суть на самом деле, где 180 миллиардов, там и 176. Так что пока ничего подобного нет у Daimler, у BMW. Маржа снижается, стоимость акций снижается. Пока я не вижу, чтобы инвесторы поверили в этих гигантов. Скорее будут другие игроки.
Я смотрю, тебе настолько все нравится, что связано с ученым и изобретателем Николой Тесла, что ты не только любитель компании Тесла, но еще и тут на днях спекульнул на компании, которая называется Никола.
Да, удалось взять несколько тысяч на 200 акциях Николы. Это, наверное, одна из самых удачных спекуляций за последние даже месяцы, годы, быстро, ну, повезло на самом деле. Ну, как повезло? За каждым везением, наверное, стоит какая-то идея. В данном случае идея была вот такой. На биржу вышла компания Никола, NKLA, да, у нее тикер. Я понимал, что это IPO, я понимал, что на этом IPO будет много желающих, это даже не IPO, а уже выход на биржу. Ну, там сложная была схема через покупку другой компании, ну, неважно, что бумага котируется по $35, а сама по себе невысокая цена в абсолютном выражении, что очень многие миллениалы, поколение Z, через всякие...
Я смотрю, это сейчас новая золотая жила на рынке, миллениалы и поколение Z.
Ну, про поколение Z, наверное, рано говорить, у них денег пока нет, а миллениалы очень даже активные участники, массовые такие, можно даже понять по приложению Stock Tweets, там такое специальное приложение, там люди пишут свое мнение, ну, там не написано, они миллениалы или нет, неважно, но вот толпа, и у меня уже появилось достаточно много знакомых, да, миллениалов в том числе, которые спрашивают меня в соцсетях, еще где-то, так что такая мини-толпа у меня в соцсетях уже есть. Так вот, я понимал, что эту бумагу так просто не оставят, ее просто съедят в хорошем смысле, закупятся, это не $1000 за акцию Tesla, это $35, если у вас на счету 5000, ну вот купили себе немного бумаг и прекрасно, да, по $35, 100 акций, это 3500. и сидите ждете. Более того, у меня у знакомых даже сын заинтересовался этой компанией, ну, он вообще подросток, стал изучать ее. Ну, мне было понятно, что если будет интерес на рынке, ну, я не удивлюсь. Ну и вот я купил сначала 100, по 35-43 мне обошлась бумага в среднем, и уже на следующий день, через там 2-3 рабочих дня, удалось продать по 61 и по 71 с чем-то. Ну, цены я не помню, примерно такие были цены. В среднем получается 65. Я удвоился почти, был рад, вышел из бумаги. И сейчас я продал только путы. Мне уже страшно ее покупать по 60, ну, потому что она почти удвоилась с 35. Поэтому я продал пут-опционы на то, что она не уйдет ниже, по-моему, 35 или 40, не помню. И только так зашел на рынок. Вообще, если Никола, по-разному называю, если Никола пойдет по стопам Теслы, ей удастся точно так же сделать из своего автомобиля какую-то хорошую машину, то эти нынешние цены, капитализация компании, ну, не очень высокие. Да, уже недешево стоит компания, все-таки это не Тесла, ей далеко до Теслы. Первые автомобили появятся вот скоро. Это причем не только электромобили, там и водородные, и электромобили. Очень хорошие планы у компании. И даже ее глава пишет в Твиттере, да, твиты пишет, надеюсь, не так, как Илон он их будет делать, а как-то фильтровать свои мысли. Ну, то есть, это такой хороший стартап для тех, кто верит, для тех, кто такой увлечен зеленой энергией. Но просто знайте, это не Coca-Cola, банкротство которой меня удивит. Это все-таки такой бывший стартап, это все-таки такая бумага немножечко не совсем стабильным бизнесом, и у нее тоже есть конкуренция, конкуренты. Поэтому, если вы уж очень верите и в зеленую энергию, и вот в эти новые технологии в автомобилестроении, то вот бумага неплохая. Очень сильно бегает туда-сюда, 15-16% вверх-вниз для нее вполне нормальное дело, так что будьте готовы.
Никола, это вам не Coca-Cola. На этой фразе мы сегодня закончим. Спасибо.
Спасибо.